Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Ну и продолжаем мы наш разговор. Уверенно вступаем в его последнюю четверть. Я все-таки на парочку писем еще отвечу, на важных. Вот перечитал собрание сочинений Достоевского. Вадим тоже пишет, был поражен его ненавистью к оппонентам. Но это не ненависть. У него был полемический темперамент такой задорный. Он сбрасывал так избыток желчи. Другое дело, что он часто вел себя неблагородно по отношению к оппонентам. Ну, взять хотя бы «Крокодил» или «Пассаж в пассаже». Не очень-то хорошо на сидящего Чернышевского писать памфлеты. И «Бесы» роман неблагородный. Но для Достоевского важно было высказаться. А все эти кодексы для него большой роли не играли. Вот о связи Даниила Хармса с Дэвидом Линчем. Ребята, я очень люблю Линча, но я не специалист. Приходите 30 июня, у нас Настя Яценко, тоже студентка, будет читать в прямой речи лекцию о Линче. Спрашивают, какие ближайшие лекции можно слушать. Ну вот 5 и 6 июля буду я в Лондоне рассказывать. 5-го о битве за Бродского, развернувшейся сейчас. Меня тут, кстати, спрашивают, что я думаю о статье, напечатанной в сетевом журнале «Кругозор», которая называется «Голос Бродского». Ребята, что можно думать о судьбе и статье человека с такой репутацией, как ее автор? На мнение каждого графомана не стоит реагировать, особенно если это графоман, увлеченный в неоднократном плагиате и иных сомнительных поступках. Почему-то я вот притягиваю таких людей, им очень нравится обо мне поговорить, защитить Бродского, хотя, наверное, не от меня его надо защищать, а уж скорее от них. Вообще, я люблю подразнить обывателя, как-то посягая на общие места. Особенно мне нравится, когда Бродского начинают защищать люди, которые пишут с грамматическими ошибками. И, естественно, когда уж Бродского начинают защищать адепты русского мира или Единой России, тут просто гуляет душа. Меня спрашивают, сильно ли я завишу от чужого мнения о себе. Мне кажется важным ответить на этот вопрос. Знаете, меня радуют, конечно, добрые слова, спасибо, это и кошке приятно. Но особенно мне нравится, когда мне удается зацепить и разозлить человека, который даже еще не отдает себе отчета в том, что его взбесило, но понимает, что он разозлен, понимает, что он кипит. Иногда по совершенно несообразному, ничтожному поводу. Вот это мне нравится. Такой человек не безнадежен, не потерян. Из его раздражения проистечет какой-то пересмотр его убеждений. Ну, а если вам действительно хочется там про Бродского поспорить, то вот, пожалуйста, 5 июля будет лекция в Лондоне, мы ее сразу выложим, а 6 июля будет лекция там же о Маяковском. Приходите, там и книжку можно будет, если она к тому времени переиздастся, потому что сейчас ее нет нигде, и меня это очень радует, ну, можно будет, наверное, там и книжку каким-то образом приобрести. В сети она, правда, спасибо моим друзьям, выложена и доступна. Я очень рад, что она там доступна и может быть обсуждаема, скачиваема и уточняема. Ну, а теперь о Куприне. Куприн, наряду с Мопассаном, был любимым писателем моего детства. И я обоих читал за поями, вот по несколько томов. Долго читал только Куприна. Потом опять начинался через полгода, через год этот купринский запой, я перечитывал какие-то вещи. Беда Куприна в том, что самые сентиментальные, самые розовые, слащавые его произведения стали хитами, чемпионами зрительского спроса и читательского. Это «Олеся», это «Гранатовый браслет», который я считаю поразительно слабым и слюнявым и сопливым произведением. Куприн, он писал же, понимаете, такие слащавые детские стишки, сентиментальные. И это, была у него такая слабость, я думаю, иногда с похмелья особенно, потому что вот это-то дело он любил и знал. Но Куприн, он мне представляется все-таки как раз писателем, существующим как и Мопассан, вот у нас была сегодня лекция про Мопассана, про его незаконченные последние романы, прежде всего про Анжелюс, Анжелюс. Вот там мы как раз говорили о том, что он существует на пересечении сентиментальности и зверства. И в этом смысле у Куприна как раз мне его сила и ум симпатичнее, чем его слащавость. Он вообще был человек сентиментальный, потому что он, вы помните, воспитывался в доме престарелых, где его мать работала. Они нищенствовали, невзирая на аристократические татарские свои корни. У них вечно денег не было. Его вечно кормили и жалели эти старушки, старухи-богоделки. И поэтому у него есть, вот как в рассказе «Святая ложь», та болезненная, мучительная сентиментальность, которая, как сам он пишет, бывает иногда в работных домах, в казармах и в публичных домах, да, в тюрьмах и в домах престарелых. Такая страшная тоска, какая будет, как бывает вечерами в казарме. Он силен в изображении радости, силы, силен в изображении вот этих сентиментальных чувств. Я совершенно, кстати, не скрываю, что когда я был детем, я горше всего плакал над его рассказом «Королевский парк». Вот я рекомендую его детям. Я не буду вам его пересказывать. Почитайте, это очень душеполезное чтение. Я, кстати, не уверен, что я и сейчас не разревусь, если «Королевский парк» перечитаю. Но вот помимо сентиментальности таких рассказов, как «Святая ложь», или вот этого «На покое» про престарелых актеров, тоже в «Богадельне». Куприн мне дорог прежде всего вот чем. Это все-таки писатель, для которого высшим критерием в оценке человека является профессионализм. Для него профессия – это как-то вот аналог совести. Вот я думаю, что я этому научился у него. Куприн – писатель профессионалов, любящих свое дело, самозабвенно его делающих и находящих в этом деле спасение от любых невзгод. Посмотрите, сколько профессий он сменил, и посмотрите, как он любуется людьми, которые хоть в чем-то-то профессиональные. А будь то шарманщик, или гимнаст, или борец, или летчик, или даже, вот как в моем любимом рассказе «Ученик», карточный шулер. Причем для Куприна в человеке главное – это именно страстность и страстная верность чему-нибудь. Он любуется даже ворами. Вот у него есть дивный очерк «Обида» о том, как сидят одесские адвокаты и пишут протест против погрома. Но вдруг ходит человек, одетый очень эклектично, частью очень дорого, а частью очень дешево. Голова его похожа на боб, стоящий горизонтально. И он говорит: «Молодые люди, мы пришли присоединиться к вашему протесту. Мы тоже против погромов. Мы одесские карманники и думаем, что наши корпорации ради такого дела можно объединить». И дальше они их объединяют. А потом говорят: «А сейчас мы хотим вам показать наше искусство». И блистательно обчищают всех, хотя после этого быстро возвращают обчищенное. Вот для Куприна в условиях России, где человек вообще весит и стоит очень мало, единственным критерием его незаменимости, его абсолютной защищенности и востребованности является профессионализм. И вот посмотрите, как важен, как дорог для него человек, отдающийся собственному делу. Это касается и писательского профессионализма, а вообще у Куприна есть вот эта слабость именно к профессии, именно к профессиональным навыкам, поэтому он пишет так быстро, так грамотно, так удивительно точно, поэтому у него так всегда напряжена, натянута фабула. Он такой немножко наш русский тоже Мопассан, потому что рассказы его развиваются стремительно, и фабулы там всегда неожиданные, и характеры очень яркие, и заданы тоже несколькими словами. Ну и посмотрите, с каким упоением он описывает людей, жадно познающих мир и умеющих в этом мире делать свое дело. страсть, конечно, для Куприна ключевое слово. Именно поэтому, кстати говоря, вот я возвращаюсь к теме наслаждения. Да, конечно, он наслаждается, когда описывает яму. Но вот самый обаятельный герой там Тамара, самая обаятельная героиня. Почему? А потому что Тамара, она и среди всех этих проституток, которые занимаются своим делом хаотично и от голода, она настоящая профессионалка. Она умеет быть любой, она умеет нравиться, на нее огромный спрос, а у нее прекрасные манеры. И именно она, в конце концов, единственная победительница. Да? Куприну может сколько угодно нравиться Женька, но Женька, она просто человек хороший. А вообще говоря, вот Тамара – это та, которая отдается с умом, которая актриса замечательная, которая умеет сделать карьеру даже в публичном доме. И, как ни странно, здесь Куприн тоже ценит прежде всего умение, искусство. Надо сказать, что и в «Поединке», одном из самых известных его произведений, нет ненависти к армии вовсе. Напротив, он восхищается, например, Бек Агамаловым. Помните, когда Бек там устраивает вот эту рубку, когда он гладко, зеркально умеет срезать глиняного болвана? Ромашов этого не умеет совсем, ему в армии делать нечего. А настоящий офицер, ну, даже такой, как вот этот полковник Слива, они ему все-таки симпатичны. Куприн любит армию, он ненавидит армейскую тупость, он ненавидит ту квази-армию, которую сделали в царской России. Вот эту сплошную принудиловку он ненавидит. А любит он, чтобы люди умели, чтобы люди с наслаждением служили. Вот это, кстати говоря, у Веллера очень есть. Помните, вот в этом рассказе, забыл сейчас, как он называется, где у него внезапная проверка, и там единственный артиллерист понравился этому генералу, потому что где он ему дает командирский, говорит, хочешь носи, хочешь пропей. Профессионалы у Куприна, они, пожалуй, единственные люди, кому он горячо сочувствует. Вот посмотрите на «Гамбринус». Один из самых лучших русских рассказов вообще, рассказов когда-либо написанных. Рассказов с удивительной силой. Но, конечно, формально это рассказ о бессмертии искусства. Но, по большому счету, это рассказ еще и о бессмертии профессионализма. Потому что, когда Сашка-музыкант из «Гамбринуса», помните, возвращается с войны с перебитой рукой, и все спрашивают, а где же скрипка? И как же скрипка? Он достает из кармана глиняную свистульку бедную, убогую, и начинает такое на ней выкомаривать, что весь «Гамбринус» спускается в пляс. И эта свистулька как бы поет о том, что искусство все выстоит и все победит. Но на деле-то речь, конечно, не об искусстве как таковом. Это слишком абстрактно для Куприна. Победит гениальность, победит профессия, потому что все можно сделать с человеком, а нельзя у него отнять его дар. Что еще мне кажется очень важным для Куприна? Я много раз признавался, что мое любимое произведение Куприна – это повесть «Каждое желание», которая издавалась впоследствии под названием «Звезда Соломона», потому что вот такое название менее откровенно. Мне безумно нравится в этой повести ее пафос. Я не буду вам ее пересказывать. Я всегда детям, школьникам пересказываю первые три главы, как, кстати говоря, и мать со мной когда-то поступила, и говорю, а дальше сами. Но оторваться действительно нельзя. Я вам даже эти первые три главы не буду пересказывать, чтобы вам история Афанасия Ивановича Цвета была явлена с первых глав во всей своей наглядности великолепной и во всей своей увлекательности. Конечно, это отчасти пародийная вещь, там пародируется вся готика, внезапное наследство, приезжает он получать это наследство, заброшенный дом, куда никто из крестьян местных не хочет войти, боится, репутация у хозяина самая чернокнижническая. Афанасий Иванович Свет приезжает, видит на столе таинственную книгу, начинает ее расшифровывать, дальше сами. Так вот, эта вещь, она хранит в себе какой-то очень глубокий, очень человечный и, в общем, странный пафос. Цвет – добрый человек, но быть добрым недостаточно. Вот здесь, как ни странно, такая мысль Ходосевича – будь или ангел, или демон. Вот мы как раз с автором моим Лерой Жаровой, близким мне очень человеком и замечательным писателем, сегодня спорили – Ходосевич, вот насколько он прав, когда он это говорит. С одной стороны, уж ангелов и демонов столько, что уже простая человечность востребована. А с другой стороны, когда смотришь на 20 век, понимаешь, что в 20 веке мало быть просто человеком. Цвет добрый, цвет безвредный, но ведь он насекомое. Ведь когда Тофель, там, правда, конечно, Мефистофель это говорит, особенно верить Мефистофелю не следует, я думаю, что этот монолог этого Мефистофеля будет посильнее, чем Фауст Гёте, и уж, конечно, посильнее, чем Томас Манн. Но когда Тофель ему говорит: слушайте, ну ведь у вас все было в руках, вы могли залить мир кровью, а могли стать благодетелем человечества, а что вы сделали? И он с ужасом понимает, что ему ничего не хочется. Ему хочется быть коллежским регистратором. И финал этой повести, когда к нему вваливается толпа сослуживцев и поют: коллежский регистратор, чуть-чуть не император, зубровку пьет запоем, страдает геморроем. И после, в финале, ему встречается женщина, которая помнила его в эпоху всемогущества. И он ее где-то видел, а она его где-то видела. Она говорит: я... помнится, вас видела где-то, но вы были совсем-совсем другой, совсем не такой. Вот он был окутан флером этого всемогущества, и как же он им распорядился? Простой и добрый малый, но мало стало быть простым и добрым малым. Малый он есть небольшой. Вот пафос этой купринской вещи, он странен. Но мне в каком-то смысле он близок, потому что время добрых кончилось. С добрыми слишком легко сделать все, что угодно. Мне возразят, мне уже возражают, я получаю уже в изобилии вот эти письма, спасибо вам за вашу активность, что, конечно, нельзя и сравнивать Куприна с Буниным, потому что Бунин – высокое искусство, а Куприн – беллетристика. Ребят, а чего вы наезжаете, собственно, на беллетристику? Ну вот хорошо, мне уже пишут, что вот вы побиваете Айрис Мердок Дафной Дюмарье. Дафна Дюмарье – беллетристика. Вот Дафна Дюмарье всю жизнь прожила с клеймом беллетриста. Но как писатель... она, конечно, выше и талантливее, чем Мердок. Простите меня, что я всем расставляю оценки и оттенки. Это учительская манера, школьная, но в литературе вообще действует конкуренция. Иначе бы литература не была интересным делом. За этим нужны и премиальные сюжеты, кстати. Дюмарье заботится о напряжении сюжета, об обрисовке персонажей, о сложной и нестандартной мысли. Об этом всем должен заботиться беллетрист. Беллетрист хочет, чтобы его было интересно читать. А Мердок пользуется кредитом читательского доверия, может позволить себе написать такую нудную вещь, как «Море-море». Или там это «Алое и зеленое», или «Под сетью». «Черный принц» еще более-менее там приятное исключение из этого. Так вот, посмотрите, Куприн, конечно... он беллетрист, он никогда этого не скрывал, он газетчик, он массу рассказов написал в газеты, таких как, например, «Чудесный доктор» или «Улыбка ребенка» или «Изумительный рассказ Травка». Но Куприн при всем при этом, он заботится о читателе, в этом ничего плохого нет. Он хочет, чтобы читателю было интересно. Он старается, чтобы читатель не терял ни на секунду нить повествования. И я ничего дурного не вижу в беллетризме. Я вспоминаю как раз статью Анинского «Жажду беллетризма». И очень хорошо помню, как Анинскому за это прилетало. Писатель должен... по-купрински заботится о том, чтобы быть ярким и интересным. У него есть, конечно, у Куприна чудовищные провалы вкуса. Но, как уже было сказано, гению вкус не обязателен, во-первых. Во-вторых, он пользуется этими штампами иногда для пародии. И тоже, ребят, простите меня, но пародии Куприна одни из лучших в русской литературе. Вспомните его потрясающую пародию на Горького «Дружочки». В тени городского писсуара лежали Мальва, Челкаш и я. И провалившийся нос Мальвы свидетельствовал о маленьких заблуждениях ее молодости. Абсолютно горьковский стиль. Или потрясающую его пародию на Бунина. «Сижу я у окна, жую мочалу, и в дворянских козьих моих глазах светится красивая печаль». Ну, потрясающий текст абсолютно. Или там... козьих там не было, козьими глаза Бунин называл Катаев. Это блистательная вещь абсолютно, и Куприн умеет поиграть со штампами массовой культуры. Я вообще думаю, что игра со штампами читателю необходима, потому что Куприн под маской штампа проникает в читательское воображение, в его сознание, и вы читаете. Кстати, обратите внимание, есть запись голоса Куприна, он там читает свое стихотворение переводное. Послушайте, какой это умный голос. И Куприн прежде всего умный и сильный писатель, каких в русской литературе очень мало. А мы с вами услышимся через неделю.